Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. Моя дорогая коллега и соведущая Кира Лаврентьева с нами на связи. А гость программы сегодня также на связи с нами — иеромонах Саватий Агеев, исполняющий обязанности настоятеля монастыря великомученика Дмитрия Солунского в городе Фремингем, штат Массачусетс, Соединенные Штаты Америки. И в прошлой части программы мы начали уже эту тему обсуждать, про вашего духовного наставника, наверное, так корректно выразиться, Геронду Ефрема, старца Ефрема Аризонского, как его называют, отец Ефрем Аризонский. Вот что это за человек и в чем его влияние вы на себе испытали?
Ну, в 2005 году, в 2004 году, в 2003, прошу прощения, году, когда у меня стал вопрос принятия решения о будущем, то есть священник, которому я помогал на приходе, предложил мне задуматься о священстве. Меня интересовал вопрос, на самом деле, услышать человека мудрого и взрослого в духовной жизни, который может мне подсказать, а как вообще к этому стоит относиться. Может быть, я не тот и не из тех, которые должны служить у престола Божия. Я как бы сам даже не дерзал об этом думать. Мне предложил отец Михаил, настоятель прихода в городе Рыдинге, Свято-Никольском, он сейчас уже почил, Царствие Небесное ему. Он мне предложил подумать, может быть, я смогу ему помогать или в диаконском служении, ну, последующим священством. У меня стал вопрос, и мои друзья посоветовали мне написать письмо отцу Ефрему. Отец Ефрем известен как Геронда Ефрем Филофейский. Он был настоятелем в 70-е годы монастыря Филофея. Это один из учеников известного подвижника старца Иосифа Исихаста. Я ему написал письмо со своими вопросами. Отец Ефрем быстро мне ответил, через своего секретаря предложил приехать к нему в гости и обсудить вопросы лично. Я, не сомневаясь, собрал вещи, прыгнул в самолет и, как бы размышляя по дороге, вот наконец-то я увижу духоносных старцев, посмотрю, как они строят монастыри, и задам свои личные вопросы, получу разрешение на все вопросы. Потому что я к этому времени уже о старце Ефреме, от его учеников слышал, от его духовных чад здесь. И вот с этими мыслями я попал к нему навстречу. Еще не задавая никаких вопросов, не спрашивая моего имени, он сказал, говорит: дорогой, если вы хотели приехать посмотреть сюда на святых старцев, ну, здесь монахи в покаянии живут, старцев у нас тут святых нет. Если вы думаете, что мы строим монастыри, то вы тут в этом вопросе ошибаетесь. Монастыри строят благодать Божия. Это меня настолько поразило, что человек, как живой рентген, читает твои мысли. И вот на этом разговор остановился, потому что он видел, что меня это как бы как-то вышибло из седла моей собственной жизни. И я как бы почувствовал, что у меня даже вопросы отпали всячески в разговоре в первом. И после первого разговора во время одного из богослужений, когда по вечере все подходят, берут благословение у настоятеля монастыря или у духовника, в то время отец Ефрем был в силах, он ко мне подошел и сказал, как бы, что я тебя благословляю. И на одной из встреч он мне дал мне четки. И вот у меня появилось тогда непреодолимое желание остаться у них. Я как бы вернусь к вашему вопросу. Я не могу не имею права отца Ефрема называть своим духовником, не могу не имею права как бы называть его себя прямым наставником, но встреча с этим человеком и видя его учеников, ту работу, которую старец Ефрем, великую работу ведет здесь, в США, я могу сказать, что этот человек повлиял на принятие решения в моей жизни. Я хотел остаться в монастыре, но опять же, я не успел задать ему вопрос. Он меня подозвал, и через переводчика, через настоятеля тогда, он был духовником, уже практически на покое, И в то время настоятелем уже был Геронда Паисий. Вот Череса Паисий мне сказал: «Ты все время меня отвлекаешь своими мыслями. То есть вот сейчас тебя мысль все время мучает, остаться мне здесь в монастыре или не остаться, бросить все и остаюсь в пустыне». Он говорит: «Монахом ты будешь, но с нами в пустыне здесь ты не будешь. Приезжай ко мне через 10 лет, я через 10 лет тебе расскажу, как дальше жить». И эти слова окончательно как бы сняли все вопросы в моей жизни. И я как бы поехал, вернулся назад. Меня рукоположили во диаконы, рукоположили во священники. Я поступил по благословению нашего правящего архиерея тогда, ныне это митрополит Меркурий Ростовский, Новочеркасский. Он меня рукоположил, он меня научил служению в церкви, и он меня отправил на приход. В то время я уже так получилось, что наша семья, опять же, с вопросами верами рассыпалась. Я очень, конечно, сильно переживал за распад семьи и за свое священство. Как может священник, не сохранивший свое, созидать и помогать другим? И с этим вопросом я опять обратился к отцам. Отцы мне сказали, что: «Дорогой, ну вот так в жизни случилось, что не все выдерживают той духовной брани, но это в жизни уже произошло, и если тебя архиерей, правящий архиерей призывает к священству, ну, слушайся внимательно и думай о монашестве». Ну, то же самое мне сказал владыка Меркурий. Дали мне испытательный срок послужить, и владыка Меркурий меня подстриг в Рисофор тогда, и меня определили в ту монашескую обитель, которая существовала в тот момент в Патриарших приходах в США. Это был монастырь преподобной Марии Египетской. Так я оказался там и продолжал поддерживать связь, конечно, с отцом Ефремом, но уже не так интенсивно. И впоследствии, через 10 лет, когда у меня был свой внутренний кризис духовный некий, и некая духовная усталость, может быть, отец Ефрем мне рассказал и как бы подсказал, как некоторые вещи в жизни исправить, куда дальше двигаться и каким образом развивать свою монашескую жизнь. Примерно так.
Отец Саватий, вы еще до эфира сказали мне, что таких, как вы, называют возвращенцы, что после переживания клинической смерти человек смотрит на свою жизнь уже сильно иначе. Угу. И вы обмолвились, что вполне согласны об этом говорить. И все же я спрошу, что это значит, что вы можете сказать нам, как человек, который вернулся оттуда, людям, которые там еще не были. Есть ли что-то, что будет для нас полезно?
Но я думаю, что любой опыт любого человека вот для меня в моей жизни является полезным. И мне раньше казалось, что это мои фантазии, это лекарство. Когда я на самом деле никаких у меня переживаний во время клинической смерти не происходило. Во время, в тот момент клинической смерти, я помню, когда отец меня привез, и когда доктор громко закричал: у него все внутри течет, это, видимо, было УЗИ или что-то, не знаю, меня уже раздевали, меня уже там как бы что-то делали со мной такое, что мне непонятно, да, в этот момент. И я услышал, как будто вот об бетон разбивается бутылка, стекло, и выключили свет, темно. Я вот пришел через себя, когда в сознание пришел, я все вижу вокруг в белом. Я не знаю, где я нахожусь, у меня уши не слышат, глаза не видят, шевелиться я не могу. Я плохо понимал, что это такое. Оказывается, я был просто в реанимации. И в это время как бы врач увидел, что я пришел в себя. Это было примерно через трое суток. Я как бы даже не понял, что со мной произошло. Внутреннее переживание и внутренний опыт, он уже происходил тогда, когда я находился в реанимации. Потому что одновременно с тем... Я тогда не знал, что со мной произошло. Мне удалили селезенку, частично левая легкая, частично поджелудочную. Как бы, поэтому задето было. Поэтому в этом состоянии как бы я не понимал, что со мной происходит. буду человеком здоровым до и после, когда я пришел в себя, вот тогда уже началась борьба за мою жизнь, потому что я был в двух реанимациях. Первую реанимацию более-менее прошел нормально, это было в течение недели, меня поставили на ноги, но у меня были сильные боли, и мне как бы ставили сильное обезболивающее лекарство, которое меня отключало. Вот мне это простой пример. Мне приносит медсестра что-то немножко поесть и что-то немножко попить. Я говорю, сейчас сестричка, я сейчас вот чуть-чуть отдохну. Открывая глаза, уже как бы рядом не этой сестрички, уже другая медсестра, и уже нет подноса с едой. Я спрашиваю, а поужинать можно? Я говорю, нет, это было 3 дня назад. И вот в эти моменты, когда мне ставили обезболивающее, да, я находился как бы в другом измерении, которое было для меня лично в тот момент более реальным. Как бы я могу объяснить, что не могу объяснить, где я был, не могу объяснить, что это за место, но могу сказать, что это как бы очень красивое место лесного массива, где все наполнено реальным смыслом. Я просто сидел на лавочке и не хотел оттуда никуда двигаться. Мне было не больно, мне было хорошо, мне было удобно и мне было понятно. Я смотрел на дерево, я увидел со всех сторон, я понимал, почему это дерево располагается в этой стороне. И ко мне приходили, ну, как мне казалось, я мог смотреть на окружающий мир, но когда ко мне приходили для беседы несколько монашествующих, я знаю, что были монашествующие, я не мог на них смотреть, потому что они были сильно яркими. Я им задал вопросы, и на эти вопросы я получал ответы. Ну, это внутренние вопросы. Как они мне объяснили, больше всего мое внутреннее духовное состояние. Я вам только скажу, что когда я спросил, а можно мне остаться здесь? Они сказали, в том состоянии, в котором находишься ты, дорогой человек, ты остаться здесь не сможешь. Потому что нужно побороть гордость, нужно побороть в себе некие недуги, которые являются препятствием для нахождения здесь. Поэтому тебе нужно вернуться и послужить людям, не быть как бы учителем, наставником и не быть человеком, который над всеми доминирует и всех учит, а стать человеком, который всем служит. Больше слушать, меньше говорить, больше молиться, к себе жестко, к людям мягко. И служить любому, от ребенка до взрослого человека. И у тебя тогда появится шанс, который как бы в руках Божьих, чтобы определить человека уже в то место, где он наработает. Но все будет зависеть от тебя, нужно наработать. Ну, я задавал свои личные вопросы, получал на них ответы. И когда я терял сознание, потом у меня была вторая реанимация, у меня было двустороннее воспаление легких, 6 переливаний крови, и как бы тяжело мне давалось. Но вот у нас такая шутка, что наконец-то мне перелили всю дурную кровь и влили нормальную русскую священническую, потому что когда я лежал в реанимации, священники у нас имеют чувство юмора. Мои отцы, которые мы были наставниками, стали близкими друзьями, это отец Вячеслав Пушкарев, он возглавляет пенсионерский отдел Иркутской митрополии, настоятель храма Святые Троицы, он первый, оказалось, у нас одна с ним группа крови, первая отрицательная, у меня группа крови очень редкая.
Редкая.
Да, первая отрицательная. И когда я увидел, когда мне делали первое переливание, пришел в себя, на пакете написано «В. Пушкарев», я понял, мне вливают кровь моего первого духовника. Вот и думаете, совпадение. И вот после этого так 5 раз нашли кровь, и мне сделали переливание. И после 6-го переливания крови, показатели крови у меня пошли вверх. Находясь в реанимации, я как-то просыпаюсь, где-то внутри просыпаюсь, но глаза открыть не могу, слышу, поют. Думаю, все, теперь я помер. Уже где-то поют. Открываю глаза, все совершенно просто, нормально. Стоят мои дорогие отцы, отец стоит в Петрохиле. И они тихонечко, даже меня не разбудив, служат службу собора. Меня тихонько соборуют. Это было как раз на праздник великомученика Пантелеймона. Отцы пришли, помолились. И вот представляете, после того момента, когда совершили надо мной собор, и меня посадили, и у меня отец Георгий Герасименко говорит, ну, причащаться-то будешь? А я еще глотать не могу, еще и говорить толком не могу, потому что мне через интубацию как бы немножко поцарапали все внутри. И я говорю, ну да, буду. И вот с того момента я пошел на поправку, слава Богу.
Слава Богу.
Время в реанимации было таким благодатным, потому что доктор сказал, чем быстрее ты начнешь ходить, чем быстрее начнешь передвигаться, тем быстрее ты пойдешь домой. Потому что любое нахождение в больнице для меня, это как бы для человека гордого и человека подвижного, было как бы очень тяжело. Поэтому мне сказали, на перевязку сможешь сам ходить? Я говорю, ну, конечно, смогу. И вот я беру свои мешочки, у меня два дренажа с кровью, все впереди мешочком, я их беру. Ну, у меня была длинная черная рубаха, длинные штаны, длинная борода. Бороду даже, мне представляете, врачи из уважения не побрили, просто ее замотали пленкой и замотали ее как бы скотчем. Приклеили. И вот в таком состоянии ходил на перевязку. И представляете, когда идешь по хирургии, люди из палаты видят, батюшка, благослови. Я говорю, держите мои пакеты. Я их благословлю и дальше иду потихонечку с людьми, с теми же на перевязку. Вот, ну, на перевязке пока сидели, люди задают вопросы, а можно нам поговорить о вопросах веры? Я говорю, братья и сестры, я тут едва дышу. Я говорю, ну, пожалуйста, у нас же пока возможность сесть, и вот мы пока ждем перевязку, мы какие-то вопросы веры обсуждаем в больнице. Это меня, конечно, потрясло. И люди, которым было гораздо тяжелее меня, они вставали с постели и пытались получить у меня благословение. Вот это меня, конечно, впечатлило. Такого здесь, в США, я, конечно, не видел. Особого нашего внутреннего благочестия русского, потому что у нас как бы... Ну, здесь понятно, потому что только православных людей не бывает в одном месте.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Саватий Агеев, исполняющий обязанности настоятеля монастыря великомученика Дмитрия Солунского в городе Фремингем, штат Массачусетс, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Потрясающий рассказ по своей искренности и такой по своей правдивости. Ваш рассказ вот о переживании клинической смерти. Но я тут не могу не спросить, просто как человек, который часто общается с атеистами, о вере общается с атеистами. А как вы реагируете на вот такой частый аргумент со стороны неверующих, что это просто кислородное голодание мозга, которое происходит при клинической смерти, и нельзя некорректно, ненаучно предлагать факт вот неких переживаний человека, который вернулся из клинической смерти, как, ну, не доказательство существования Бога, это доказать нельзя, но как некое свидетельство, что это лишь процессы в мозге. Вот что вы на такое мнение готовы отвечать?
Ну, для кого-то какие-то процессы в мозге и химии, может быть, имеют место и кислородное голодание. Но вот это как бы кислородное голодание для меня было полезным. Да? Есть такие понятия у нас в церкви, мы задавали вопрос отцам старшим монашества, есть понятие уверения. Да, нам всегда по нашей человеческой слабой природе падшей, которая от Бога отпала, от прямого общения, да, на внутреннее все время хочется иметь какие-то подтверждения, у нас появляются какие-то вопросы. Я на эту тему рассуждал с своим духовником, у которого я исповедуюсь. Это ученик старца Ефрема, настоятель монастыря Влахернской Божьей Матери в штате Флорида, Геронда Поликарп. Мы с ним долго говорили вот на тему моих личных переживаний, пока я был в реанимации. Духовник мне звонил, несколько раз, и мы обсуждали, как бы, мне хотелось ему задать вопрос, как бы, и понять, это моя фантазия, переживание, но когда некие переживания ведут к изменению, к покаянию и понятию, осознанию своей немощи, осознанию того, что ты никто и звать тебя никак без Бога, но кроме всяческой слизи и боли ты сам ничего не можешь производить, с благодатью Бога, что можешь производить что-то доброе, и ты можешь ссылаться на великий опыт христианства, который настолько богат. И я как бы к этому относился, ну, формально раньше. Сейчас для меня это стало реальной жизнью и реальным пониманием того бедственного состояния, в котором находится человек. А находимся мы в жалкости, если мы не понимаем. Поэтому мы имеем о себе мнение, поэтому от нашей любви больно становится другим. И если некоторые считают, что это было кислородное голодание, то я могу атеисту ответить, что вот это кислородное голодание, вот эта немощь, она для меня стала полезной, потому что я через это приобрел, мне кажется, понимание, может быть, когда-то смогу приблизиться к такой вещи, которая называется смирение, осознание своей немощи. Я только как бы мы все учимся, потому что, говоря, жизнь — это только как бы начальные классы обучения, а покаяние, которое является изменением в направлении нашей жизни, оно как бы бесконечно. И Господь Бог с нами делится своей вечностью через нашу бесконечность. У нас есть начало, но конца человеческой души нет. Поэтому я стараюсь не спорить, тем более с атеистами. Нужно как бы просто людей любить. Я очень встречаю много людей здесь, в Америке, которые как бы являются совершенно людьми далекими от всякого восприятия Бога. Сейчас такая проблема существует, вот, допустим, здесь, в Америке, да? Если есть Господь Бог, слава Богу, если нет, то тоже ничего. Мне-то что до этого? Вот это гораздо хуже, чем иметь человека, отрицающего бытие Божие, да? Когда человек отрицает бытие Божие, там какую-то можно аргументацию проводить, там можно о чем-то говорить. Но когда человеку совершенно безразлично, либо есть бытие Божие, да, или наше бытие в Боге, или его нет, вот с индифферентными людьми гораздо тяжелее. Но ситуация такая, что пока я всем рассказывал о Боге, было трудно, и никто практически меня не слышал. Но когда начинаешь смотреть на отцов, а отцы говорят так: зачем людям о Боге рассказывать, если не спрашивают? Ты им Бога показывай, чтобы их заинтересовало. А почему вот этот человек другой? Если мы, христиане, начнем жить вот так, не о Боге рассказывать, а его показывать во всех проявлениях, потому что мы с вами же как бы должны такими же совершенными стать, как Отец наш Небесный. И они мне сказали: отец, посмотри на мир глазами Христовыми, посмотри на мир глазами святых людей. Я говорю: как это сделать? Почитай их житие, посмотри. Я говорю: так я не могу повторить многие вещи, не могу в пустыню уйти, не могу в затвор, не могу сейчас выйти на площадь и попросить, чтобы меня растерзали Христа ради. Да? Он говорит: так этого не нужно делать. Ты делай все, потому что они делали. А почему они это делали? Они делали, потому что они любили Бога, ему веровали. И вот когда я перестал рассказывать людям о Боге и просто стал с людьми общаться как бы на разном уровне с ними, вот тогда начали происходить удивительные вещи. Вот из последнего расскажу. В прошлом году у нас, получается, в США здесь, и в монастырь приходят люди, мы их так называем, смешанные браки. Это либо молодые люди, либо немолодые люди, приезжающие в США, они вступают в брак здесь с американцами и так далее. Те, кто как бы не являются эмигрантами или там этнически русскими или там украинцами по крови. И вот с человеком просто общался очень спокойно. Замечательная, нормальная семья, он из католиков. И мы долго с ним общались, пили чай, говорили о вере. Он говорит: а можно буду приходить задавать вопросы? Я говорю: да ради Бога, приходите. И вот мы долго разговаривали о вере. И вот в один из дней он говорит: а почему вы не предлагаете крещение принять? Вот это для меня было удивлением. Мне не стояла задача человека обратить, доказать, прав он или не прав, что Западная Церковь сильно ошибается. Я попытался послушать моих наставников, увидеть в нем как бы личность другую и его послушать. Результат Божий получается в этом случае. Надо место дать Богу потрудиться, потому что мы себе отдаем сильно много места. А когда себе много места отдаешь, там всегда пример тщеславия, самомнения, самолюбие, и пошло.
Отец Саватий, тут все равно напрашивается встречный вопрос. Пожалуйста. А как это на практике дать место Богу в себе, а самому молиться до максимума? Потому что мы же все больны в той или иной степени. Больны сильно и душевно, и очень у многих какие-то разный склад нервной системы, разный склад психики. И все мы должны объединиться в одном. Мы должны умолиться и раскрыться в то же время, да, в Боге. Несмотря на то, что это очень громко звучит, но сейчас мы говорим об этом. И как это тогда применять на себе мирскому человеку, который отягощен очень часто заботами житейскими, суетой, всем тем, что на самом деле присуще жизни в миру?
Я думаю, что лучше, чем преподобного Иоанна Лесточника, в этом случае сказать невозможно. Если вы посмотрите книгу, да, посмотрите первую ступень Божественного Восхождения, да, лестницу, отречение от мира. Там слово 21. Я сейчас дословно не вспомню под прямой цитатой, да, но там цитата такая: а вот все, что вы обращаетесь к монашеству, что-то понятно, а как нам жить в жизни людьми, обремененными семьями, повседневными делами. Да? Он говорит там примерно такие слова. «Веру свою соблюдайте, живите по заповедям, храмы посещайте, не касайтесь чужого, будьте в мире со всеми, и тогда вы будете находиться недалеко от Царствия Небесного». И там еще такие замечательные слова сказаны. Те я помню. «Христианин есть тот, который, насколько это возможно человеку, подражает Богу в мыслях, в делах, там, в поведении и так далее». Поэтому вот лично для меня, мне тяжело говорить за тех людей, как смирить каждому. Господь, Бог мне, кажется, помогает вот каждый раз, когда я попадаю в какие-то трудные ситуации, смиряться. Потому что мне кажется, что мне все по плечу. Это ошибка. Богу все возможно, да, а мне как бы, у меня есть ограничения. Вот простой пример. Мы за планету приезжаем на 2 недели в Россию, посещаю всех, уезжаю, восстанавливаю, строю, договариваюсь здесь, встречаюсь с этим, а Господь бы говорит иначе. Нет, брат, тебе нужно полежать и подумать. И я 3 месяца вместо запланированных 2 недель не мог по состоянию здоровья. Мне это помогло остановиться и сказать, что не как я, а как ты, Господи. Я уже, в принципе, готов, не торопясь, как получится.
Но смирение, мы же много об этом говорили сегодня, и вообще это очень частое понятие смирения. И святые отцы об этом говорят больше всего, как мне кажется. Но, тем не менее, интерпретация у каждого своя. Она есть общая, принимать все с миром, да, не возмущаться духом. Но мне кажется, это уже плод трудов. Нельзя стяжать смирение вот сразу так взять и смиряться. И, отец Аватий, и у меня к вам следующий вопрос. Ведь, как вы говорите, принять то, что ты не всемогущ, и что тебе не все по плечу, для начала нужно это принять, да? Но ведь это очень болезненный момент принять свою немощь. Получается, это твоя немощь. Это очень часто твое бессилие, собственное бессилие перед определенными обстоятельствами. И здесь ведь тоже есть выбор. Либо смириться, либо пойти унывать. И вот вопрос. Это ведь очень тонкая грань. Как не пойти унывать, а пойти смиряться? Я понимаю, что я сейчас, наверное, очень витиевато спрашиваю, но это действительно ведь очень важно.
А вот для этого христианин работает каждый день, чтобы у него была система поддержки. Почему мы с вами начали говорить об общине? Да? Кто есть наш Бог? Наш Бог – община. Отец, Сын и Дух Святый, который находится в гармонии, без конфликтов, но это все-таки община. Поэтому для христианина важно в такие моменты иметь систему поддержки. Вот мы с вами читали Святое Писание в воскресенье, рядовое чтение – это воскресенье, когда принесли расслабленного. И само Писание, Господь Бог через Святое Писание обращается к нам. Видя веру их, Он его исцелил. Когда там, помните, люди говорят, да как это, он имеет право там в субботу лечить и так далее. Он говорит, возьми свою постель и ходи. И человек пошел, да? Поэтому если мы не создадим систему себе поддержки в общине, это в семье, правильные отношения и так далее. Мы люди слабые, у нас бывают моменты уныния, у нас бывают моменты телесной слабости, у нас бывают моменты малодушия. И вот тогда есть духовник, тогда есть муж или жена у тебя, тогда у тебя есть твои дети, тогда у тебя есть твоя община. И нужно свою жизнь так построить, чтобы те люди, с которыми ты общаешься в церкви, на работе, в жизни – стали твоей общиной, когда тебе тяжело, они смогут тебя поддержать. Вот в моей жизни, как бы, вот я человек тяжелый, грешный, много наступивший туда, куда не надо, но получилось так, что в моей жизни появились те люди, без которых бы я не прошел те испытания, которые сейчас до сих пор прохожу. Поэтому я считаю, что община является самой главной системой поддержки человека, которая тебя, если нужно, смирит. Но нужна такая община, которая тебя и приподнимет, когда ты лежишь. Вот как того расслабленного, которого ко Христу принесли. И Христос скажет, ага, видя веру их, поэтому мы за друг друга молимся. Он говорит, тяготы друг друга понесите. Потому что радости легко нести, да, а вот тяготы... Вот для меня это всегда было как бы непонятно и было теоретически. Теперь, мне кажется, как бы, слава Богу, с моей болезнью, немощью, я это пытаюсь постичь практически.
Спасибо огромное за эту беседу, и лучших слов для завершения нашего разговора не найти. Я напомню, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер» был иеромонах Саватий Агеев, исполняющий обязанности настоятеля монастыря великомученика Дмитрия Солунского в городе Фреймингем, штат Массачусетс, Соединенные Штаты Америки. На связи с нами была Кира Лаврентьева, моя дорогая коллега и соведущая, а у микрофона был Константин Мацан. Спасибо огромное, это был «Светлый вечер». До новых встреч в эфире «Радио Вера».
Всего хорошего.
Всего доброго.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».